«Эй, Егорка!» — заговорщически произнес домовой. «Ничегошеньки ты не знаешь про Иннокентия Ивановича, а ведь он есть сущая жаба в человеческом обличии».
«Какая жаба?»
«Вот чё ты к словам цепляешься? Натуральная жаба, и заслан сюда злодеями сказочными, змеем Горынчем и Кощеем Бессмертным, чтоб сделать тут для них одно темное дело».
«Очень темное?» — спросил Егор, слезая со стула. «Такие предисловия он обожал. Это вам не садитесь, дети, откройте тетради».
«Ясно какое. И змей с Кощеем в сказочных землях воруют царевин, превращают жаб, а прячут у соседа нашего до поры до времени. Хитро придумано, скажу я тебе», — воодушевленно затараторил домовой. «Во-первых, в сказке этих девиц ни один Иван-царевич не сыщет. Во-вторых, пока красавица в жабьей личине, она не стареет, вроде как законсервированная. Время-то в сказке идет, а похищенных красавицах потихоньку забывают. Жены у злодеев день за днем старятся, а Кощей с Горынычем вот из этих самых перепонкинских запасов себе супружницы обновляют».
«Ух ты! Это даже круче пиратства. Значит, мы пойдем их спасать?»
Прежде чем ответить, вдруг вспомнил Гаврюша эту телепередачу про женатиков. И несчастный дядь в клетчатой рубашке, и привередливая Валентина, и последующий спор с Марксом. На секунду представил себе домовой, что это он стоит посреди зала в пиджаке в клеточку, и никто за него замуж не идет.
То есть, ну вообще, никому он, получается, не нужен.
И стало Гаврюше страшно. А вдруг прямо сейчас, вот тут, за стенкой, ждет его последний шанс? Вдруг повезет ему не с кем-нибудь, а с красавицей сказочной семью создать, и без хлопот, и без лишних усилий. Ведь, как известно, кто первым царевну лягушку поцелует, за того она и пойдет. Чисто из благодарности, по старой сказочной традиции, и зря кабиниться не станет.
— Я пойду спасать, — решившись, поправил домовой. «А ты помогать будешь?»
«Хорошо».
«И кота тоже возьмем», —
при зрелом размышлении добавил Гаврюша, распахивая дверцу под мойкой. Маркс резко выдернул морду из мусорного ведра и застыл с блесками зеленочной чешуи в уголке рта. Домовой закрыл дверцу и снисходительно добавил.
«Ладно, ладно, подождем, пока кое-кто доест свой завтрак».
Мелкий таракашка вынырнул из-под плинтуса, бросился к домовому, забрался на лапоть, проскакал по льняным штанишкам и влез на плечо. Нашептав рыжему на ухо какую-то тайную информацию, усатый разведчик спрыгнул и был таков. И, видимо, такие хорошие были новости, что Гаврюша мигом почувствовал себя без пяти минут женихом.
— Пора! —
уверенно объявил он, хлопнув себя по коленям.
— Ушел Перепонкин. За кормом для земноводных в магазин побежал, а посему самое время
хотел сказать свататься, но постеснялся.
— Сваливать, — предположил Егор.
— Своячиваться, — уточнил из-под раковины Маркс. — Неважно. На месте разберемся.
Гаврил затянул поясок.
— Слушай, да на ус мотай, Егорка. Меня крепко за рубаху держи, Маркса за хвост, мы через стену пойдем.
Так они и вошли в четвертую квартиру. Один, как на праздник бракосочетания, второй в ожидании приключений, а третий, не до завтраков и возмущенно царапая пол когтями. А бабушка, разумеется, ничего не слышала, потому что в это самое время звонила по третьему объявлению о доставке елок на дом. И не просто звонила, а учиняла допрос с пристрастием. Скромно узнавать цены на услуги было не в ее правилах. Бывшие работники Министерства финансов никогда так не поступают. Они не ищут легких путей.
«Все, что вы мне говорите, я слышала сотни раз».
Медленно, с ухмылочкой, начинала Светлана Владимировна, глядя в потолок. С той стороны начинали терпеливо объяснять, что они не такие, как все, и их елки в 100-500 раз лучше.
— Я хочу знать, откуда взялась ваша цена, — втолковывала она шуршанию в трубке.
В трубке пускались в сложные подсчеты доставки голубых елей спецрейсом из Приамурской тайги. —
«Девушка, вы себя когда-нибудь слушаете?»
Бабушка многозначительно улыбалась, отпивая отвар шиповника. При громкости голоса бабули девушка наверняка мало что понимала.
«Сертификат должен быть всегда, не морочьте мне голову!» — напирала Светлана Владимировна, стуча ногтем по журнальному столику.
Доказывать ей, что с елками не растут сертификаты качества, было бесполезно.
«А, мы это еще посмотрим!» — пророчески обещала бабуля, откидываясь на спинку дивана.
«Какой там присмотр за внуком? О чем вы?» Пятикомнатная квартира батрахолога Иннокентия Ивановича пахла новым ремонтом и болотным запахом тины. Аквариумы были повсюду, даже на кухне, в туалете и в ванной. И в каждом сидело по жабе. Зеленые, коричневые, темно-серые, бородавчатые, страшные, как жизнь в глубинке. Гаврюша с замиранием сердца пробежался по всем комнатам, предвкушая знакомство с будущей женой. По идее, можно поцеловать, и не одну, но надо ли жениться на всех, или все-таки можно выбрать? А то так ведь и целый гарем за ним побежит, а потянет ли он гарем? Хорошо бы с первого раза угадать себе правильную жабу, да и дело с концом. Только вот загвоздка с этим угадыванием. Жаб было слишком много. И все они молча косились на чужаков из-за стекол аквариумов. Кто тут царевна заколдованная, а кто натуральная лягушка для отвода глаз, домовой понятия не имел. Хотя царевны, конечно, при желании могли бы подсказать, да, видать, не хотели.
«Хоть бы одно словечко квакнуло!»
Праведно возмутился Гаврюша, заглядывая то в одну пару выпученных глаз, то в другую.
«В сомнении с мировой эволюцией мой хвост, разумеется, ерунда!» — подал голос кот, пытаясь вырвать-таки свой хвост из Егоркиных рук. «Но если вы его оторвете, то вы предстанете перед хозяйкой. Мне что, протезом ее обмахивать прикажете? Этого она вам никогда не простит!»
«Ой, котик!» Красивый младший совсем забыл про Маркса, пока с открытым ртом разглядывал животный мир четвертой квартиры. Мальчик разжал пальцы и погладил усатого баюна по спине. — Прости, пожалуйста, я могу наложить шину на хвост. Знаешь, такая палочка, которую обматывают бинтом?
— Разрешаю наложить колбасы в мою миску, когда вернемся, —
сторговался Маркс и подул на больное место.
— Эх, была не была! —
Неожиданно решился домовой, сунул руку в ближайший аквариум, приподнял жабу, выдохнул и чмокнул между глаз.
— Женюсь!
Кот и мальчик в шоке уставились на Гаврюшу. Тот зажмурился, осторожно приоткрыл правый глаз. Снова зажмурился и посмотрел уже левым глазом. Увы, ничего не изменилось. На ладошках у него сидела все та же обычная жаба, дрыгала задней лапой и молчала, то есть даже не квакнула в благодарность за поцелуй.
— Тьфу, гадость!
— расстроенный домовой вытер губы и вернул фальшивую царевну на место.
— Это ж надо было так нарваться!
— Еще разочек, — съязвил Маркс и подмигнул Егору. — Один раз не автоваз.
— А вы чего стоите? — решившись, прикрикнул Гаврюша. — Гляньте, сколько тут животины нецелованной! Помогайте! Вон, видишь ту толстую, сердитую?
— Я? — уточнил кот, тычась в себя лапой. — Допустим, вижу, товарищ, и что?
— Иди займись. Если будет царевна, скажи, что это я.
Гаврюша стукнул себя кулаком в грудь.
— Я тебя послал, а ты вроде как ни при чем.
— Как ни при чем? —
Кот фыркнул в усы.
— Целовать, значит, мне, а если царевна, так я ни при чем. А ты идейный. Тебе с царями и прочей аристократией не по пути.
— А я из принципа.
— Слушай, баюн, давай честно. Тебе так уж нужна царевна? — напрямую спросил домовой.
— Мне нужна колбаса, дружба и вежливое обращение, — гордо заявил Маркс и, задрав хвост, потопал выполнять поручение. —